Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И у нас в московской студии депутаты Государственной Думы России Владимир Семаго, член фракции «Единая Россия», в прошлом, между прочим, член фракции Коммунистической партии, и Владимир Рыжков, лидер Республиканской партии России. Поговорим мы сегодня о парламентаризме, о том, что происходит в Государственной Думе России, не только там. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12, пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Везде абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ну что ж, в центре внимания политической журналистики вот в эти дни был законопроект группы, которая представляет не только единороссов, а там Павел Воронин, наш гость Владимир Семаго, Игорь Баринов. Там есть также члены Родины народной воли. Это Геннадий Селезнев, бывший спикер Государственной Думы России. Родины просто Андрей Жуков, депутат и лидер фракции ЛДПР, Игорь Лебедев. Все эти замечательные люди предложили еще больше ограничить право граждан на митинги и демонстрации. Но потом начало происходить нечто странное. Подписи под этим законопроектом стали отзываться или не отзываться. Ну, давайте мы начнем с Владимира Семаго. Разговор, Владимир Владимирович, расскажите нам, пожалуйста, вот вы автор, и что происходит? Или соавтор, да?
Да.
И зачем это все?
Значит, по сути своей закон, на мой взгляд, достаточно актуален, и я, честно говоря, был несколько так ошеломлен тем напором, который со стороны средств массовой информации вдруг обозначился. Мне представляется, что есть целый ряд анахронизмов, которые перешли плавно из 19 в 21 век. И одним из анахронизмов, по моему мнению, является вот как раз это волеизъявление граждан через различного рода шествия, митинги, демонстрации.
То есть нельзя им ходить на митинги, демонстрации?
Я сказал анахронизм, это не означает, что нельзя. Я просто говорю, что нужно постепенно как бы убирать это изобращение как средство выражения своей политической позиции.
Чтобы по домам сидели и не высовывались, да?
Ну, мы же в неком технологическом процессе с вами проистекаем. Вот, казалось бы, еще там 15-20 лет назад об электронном голосовании вообще нельзя говорить. Я не беру Россию, я беру, так сказать, другие страны. А сегодня мы уже к этому привыкаем. 15 лет назад мобильный телефон, это было что-то такое. Я помню первый свой мобильный телефон, который весил там около килограмма. И сегодня же это любой студент практически в Москве располагает таким интересным инструментом. Непрерывно с ним общается, щелкает. Мы двигаемся.
То есть вы двигаетесь в сторону запретов, что раз общество продолжает проводить митинги и демонстрации, надо это дело ограничить, запретить.
Во-первых, давайте так. Конституция не позволяет нам запрещать что-либо, особенно когда речь идет о выражении воли, так сказать, политической или когда мы социальной, какой другой.
Я вижу сожаление на вашем лице.
Нет, нормально, все абсолютно. Вы снимаете небольшой зал, предположим, так сказать, красная комната, красный уголок при ЖЭКе. Если у вас есть больше денег, вы берете Дом культуры, если еще больше — Лужники. Если совсем нет денег, вы приходите на опушку леса и выражаете.
Я не против. Все за деньги. Выражаться исключительно.
Почему
за деньги?
На опушке без денег?
На опушке. А если в городе, на площади?
Представьте себе, что в этом городе, на этой площади живете вы. Живет, да, ваша соседка, больная старушка, которая совершенно не хочет, чтобы у нее под окнами орали люди.
Ну, можно и не под окнами.
Можно и не под окнами, поэтому давайте на опушку. Я про это вам и говорю.
Не обязательно на опушке.
Не обязательно.
Же. Есть же площади, где никто не живет.
А какие это площади?
А вот эти площади перед государственными зданиями разнообразными. Много замечательных площадей.
Просто...
Есть даже специальные улицы
вы
в Москве, огражденные барьерами.
Да, вы меня даже специально, наверное, подталкиваете к этой идее. Это еще одна из моих идей, что нужно выделить специальные заповедники для волеизъявления, как гайд-парк.
Перед зданием, между прочим, администрации президента на Старой площади есть замечательная такая огороженная сотрудниками ФСО площадка. Да. Там даже от автотранспорта нет движения, и бабушек тем более вполне возможно проводить.
Если вы считаете, что я буду возражать против этого, совсем нет. Я как раз, мой законопроект направлен только на одно, чтобы ваше волеизъявление не ударило больно по кому-то из граждан. Ну, и, например, если человек, который живет вот на Тверской улице и смотрит, как идут эти ребята и кричат там «долой инородцев» или там «слава», так сказать,
по Тверской России. Вы им же не дают ходить, правда?
То есть им сейчас вот это, то есть по
Тверской
шествие, не надо?
Между прочим, знаете, шествие ведь за последнее время в России разрешили провести только одной организации. Вот знаете, какая организация? Она поддерживает вашу партию «Единая Россия». Ваша организация.
Да, наша, да.
Поэтому вы не волнуйтесь. А все остальное было либо незаконно, либо было митингом.
Миша, еще раз вам говорю, вы не хотите все-таки уловить ту мысль, которую я вам пытаюсь предложить для обсуждения. 17-18 век. Единственная форма выражения – это попытка выйти на улицу и разбудить общественное сознание тем, что люди видят, посторонние люди видят, как ты вышел на улицу. Сегодня в условиях такого развитого медийного пространства эта сама по себе форма, она становится, в общем, либо достоянием, так сказать, хулиганствующих личностей, либо тех маргиналов политики, которые не в состоянии завоевать какими-то другими способами свою позицию в обществе.
Мне кажется, что вы, Владимир Владимирович, все-таки лицемерите.
Нет,
вот у вас
нет.
Одиозная совершенно норма в этом законопроекте была.
Какая?
Что митинги нельзя проводить за 2 недели до и 2 недели после выборов.
Мы ее, к сожалению, убрали.
Как, хотя... сожалеете? А почему вы сожалеете?
Мне, например, бесконечно жаль. Почему? Потому что я глубоко убежден, что на какие-то действия Центра избиркома нельзя реагировать, а уж тем более воздействовать через уличные манифестации.
Знаете, даже в Иране уж на что страна такая странная, авторитарная, то люди выражали там неудовольствие результатами выборов.
Возможно, и в Гватемале, а также и в Эфиопии.
И в Венесуэле.
Безусловно. Но вот последние венесуэльские выборы прошли без подобных демонстраций. Это означает лишь, что Чавес сделал выводы, а поскольку я имею честь знать этого человека, и выборы там прошли достаточно серьезно и подготовлено. Там было 4 степени защиты. А что мешает сегодня вот этим людям, которые все время рвутся выйти на улицу и критикуют меня за мой закон, попытаться все-таки сыграть в нормальную игру и сегодня заниматься либо, так сказать, взаимоотношениями с Центром избиркома, а что еще лучше, может быть, модернизировать систему судебную. Потому что мне всегда обычно говорят: Владимир Владимирович, басманное правосудие, кто будет слушать и все прочее. Так давайте сегодня этой темой-то займемся. Чтобы вместо того, чтобы... А ведь получается-то как? В основном маргинальные политические течения и партии, не очень крупные, они сидят и ждут, когда можно будет запустить вот этот бюджет, направленный на их деятельность, потом этот бюджет проесть, потом выйти с отрицательным результатом и как оправдание отрицательного результата сказать: а мы выходим на улицу, мы не согласны. Я думаю, что в большинстве своем эффективность от шествий и митингов по поводу того или иного результата выборов всегда обычно совершает партия, которая чуть-чуть не дотянула, не добрала. В данном случае, наверное, в нашем случае, это будет «Свободная Россия», мне так кажется, на сегодняшний день.
«Свободная Россия» что?
Не «Свободная», а «Справедливая Россия».
«Справедливая Россия» – это ваши конкуренты.
Я думаю, да, что вот они будут иметь какие-то основания, более-менее обоснованные, говорить о том, что они чего-то не добрали. Ну что, вы хотите сказать, что Коммунистическая партия России сегодня может открыто заявить о том, что у нее вот отбирают голоса? Ну, где-то 10 лет назад – да. Коммунистическая партия Российской Федерации упустила свой политический исторический шанс.
Ну, давайте мы об этом, обо всем поговорим чуть позже, после короткого объявления.
Давайте позже.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. По данным Международного комитета защиты журналистов, Генпрокуратура России ведет следствие по делу нескольких чеченских милиционеров в связи с убийством Анны Политковской. МИД и Генпрокуратура опровергли эту информацию. Тему обсуждаем с политологом Русланом Мартаговым, консультантом фонда «Антитеррор». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну что ж, мы продолжаем наш разговор. Сейчас в эфире был Владимир Семага, член фракции «Единая Россия», и очень бурно доказывал, что
наоборот,
замечательный...
Очень деликатно.
Или деликатно, как хотите, да, я вас не перебивал особенно. Доказывал, что законопроект, предложенный группой единороссов и их сателлитов, замечательный, что людям не надо ходить на митинги, и вообще ничего тут одиозного в этом нет. Ну вот, Владимир Рыжков к нам присоединился. Владимир, как вам нравится этот законопроект? Правда, я вас проинформирую, Владимир Владимирович сообщил нам, что норма о непроведении митингов за 2 недели до и после выборов авторами теперь изъято, и он об этом очень сожалеет.
Да, ну это вот история с повторным внесением напоминает мне историю в плохом ресторане, когда вам приносят, мягко говоря, значит, слегка протухшую рыбу, вы просите что-то с этим сделать, официант уносит рыбу обратно, посыпает ее немножко укропчиком и приносит обратно.
То есть осетрина второй свежести?
Даже не второй, потому что на самом деле суть закона осталась неизменная. В данном случае мы имеем дело с откровенно антиконституционной инициативой. Я поясню, о чем идет речь. В той части Конституции, где речь идет о конституционных правах и свободах граждан, четко и ясно сказано, что граждане имеют право мирно, без оружия, собираться на митинги, демонстрации и так далее. Вот. При этом сказано, что Конституция является законом прямого действия и не может корректироваться федеральными законами. Значит, что предлагают уважаемые коллеги, мои депутаты Государственной Думы? Они предлагают дать право чиновникам определять, кто из граждан России является экстремистом или кто из граждан России, значит, имеет умысел экстремистский или напоминает чиновникам экстремистов. Я имею в виду чиновников, когда говорю о Генеральной прокуратуре. Дело в том, что авторы предлагают дать Генеральной прокуратуре. Нет, Владимирович, я знаю ваш закон, видимо, лучше, чем вы. Имеют право, значит, запрещать митинги, демонстрации в том случае, если генеральный прокурор или зам генерального прокурора, значит, усмотрит в намерениях или действиях граждан России экстремистские проявления. А я напомню нашим слушателям, что экстремизм в последней редакции закона носит крайне расширительное толкование. В том числе критика начальства любого тоже может толковаться по этому закону как экстремизм. Так вот, чиновник может лишить граждан права на проведение митинга и демонстрации. То есть чиновник ставится этим законопроектом выше, чем Конституция. Даже судом, Владимир Владимирович, я хочу напомнить вам, что по основам права и суд не может ограничивать права человека конституционные, иначе как в тех случаях, прямо предусмотренных Конституцией. Напомню вам, например, что, да, например, арест человека, да, когда истекают положенные часы, возможен только по решению суда. Но при этом Конституция не дает даже законодателю право ограничивать другие права человека, например, свободу слова. Понимаете, если действовать по вашей логике, то можно, например, дать право суду решать, имеет право Соколов быть в эфире или нет. Это абсурд.
Ну, это часто бывает теперь.
Это абсурдное допущение, потому что есть права неотъемлемые, установленные Конституцией, которые даже судья не может ограничивать.
Один, знаете, суд сайт постановил изъять.
Да, я знаю, но это абсурдная ситуация. Да. Поэтому то, что вы предлагаете, противоречит Конституции, и я вас уверяю, что легкой прогулкой принятия этого закона не будет. И я уверен в том, что очень скоро юристы укажут на его неконституционность. Я уверен, что очень скоро поднимут свой голос независимые общественные организации. Я уверен, что на неконституционность этого закона укажут коллеги из тех международных организаций, в рамках которых мы взяли на себя определенные обязательства, в частности, Совет Европы. А мы взяли на себя обязательства соблюдать Европейскую хартию по правам человека. Так вот, уверяю вас, что ваша законодательная инициатива, с моей точки зрения, бесспорно противоречит, прямо противоречит Конституции и конституционным правам граждан, и не может быть даже принята к рассмотрению Государственной Думой. По регламенту я напомню, что комитеты обязаны, Михаил, я просто напоминаю, просто не все радиослушатели знают тонкости законодательной процедуры, так вот, по регламенту профильный комитет, в данном случае, как я понимаю, комитет Пледина, обязан вернуть вам вашу инициативу без рассмотрения на Государственной Думе. Как противоречащую Конституции
Российской
Федерации.
Я хотел еще заметить, что спикер Государственной Думы Борис Грызлов, ваш непосредственный начальник, вождь и учитель, господин Симага, высказал сегодня...
Лидер партии,
фракции, всего, чего только может быть, высказал мнение, что депутатская инициатива может и не быть оформлена в виде законопроекта. И сказал, я не инициатор этих поправок и тем более не собираюсь проводить их в жизнь. Правда, 17 января Борис Грызлов распорядился отправить законопроект в Комитет по делам общественных и религиозных
Он обязан это как председатель Думы сделать. У него нет полномочий решать, направлять или не направлять. Он обязан направить. Но вот уже дальше следующая инстанция, то есть комитет Пледина, обязан вернуть авторам без рассмотрения на Думе, потому что закон откровенно вторгается в конституционное
право. Я подозреваю, что что-то произошло во время разговора господина Суркова с господином Грызловым в пятницу, после чего началась такая вот суета. Я напомню, что господин Сурков — это зам главы администрации президента. Владимир Симага, ну что, ваш возражение? стране. Сказать, да, доказывайте, что надо всех.
Хотел бы продолжить вот этот интересный пример с рестораном и предложить другую модель. Когда,
как бывший ресторановладелец.
Как бывший владелец ресторана, я бы даже так сказал. Когда не очень сведущий в гастрономии человек приходит во французский ресторан, ему подают на десерт сыр, а он говорит, да у вас же сыр-то протух.
Это тоже замечу, Владимир, я говорил о рыбе. Галочка,
ну, я говорю как бы о каких-то забавных примерах, которые можно у хорошему
вы
оратору...
Вы по сути не уходите.
Что касается сути, в законе, в нашем законопроекте абсолютно точно сказано, что никто не посягает на свободу собраний. И именно это в преамбуле нашей встречи я и говорил о том, что собрание, по моему мнению, это и является единственной цивилизованной формулой выражение политической воли или несогласия.
То есть в залах и за деньги.
Значит, я же сказал, опушка леса, если нет денег.
Майорка.
ЖЭК, если денег немного. Дом культуры завода ЗИЛ. Лужники и далее по тексту.
Замок на дверях для оппозиционных
партий. Мне опять сложно, мы же с вами как-то расширяем уже. Мы говорим, а если, например, начнут там, так сказать, травить газом или что-то еще? Мы же не это обсуждаем. Теперь, что касается самой сути вопроса, связанной с процедурой принятия. В четверг будет заседание комитета по общественным и религиозным организациям,
расписанного
Попова. Да?
Я думал, что это будет у Пленина, потому что конституционный...
Они меня пригласили туда. Я думаю, что будет достаточно серьезный обстоятельный разговор. Не менее серьезный, а может быть даже и более, меня ожидает на фракции, потому что, разговаривая сегодня с Морозовым, с руководителем, так сказать, моей группы, я понял, что сама по себе инициатива, она более чем детально будет рассматриваться на группе. То есть какая-то процедура, о которой, наверное, все мы не только должны мечтать, а за которой мы должны бороться, она здесь в данном случае будет соблюдена. Я не очень хорошо знаю позицию правового управления, будет ли оно указывать на некие отсутствия, так сказать, взаимодействие с конституционными нормами.
Вы про администрацию президента скажите.
Вот, к сожалению, вот тут я хотел пожаловаться. Почему? Потому что уровень упомянутых имен, он для меня, к сожалению, не очень доступен. Я не общаюсь вот так в свободном пространстве.
То есть вы в политбюро не вхожи?
С перечисленными персоналями.
Вам по телефону указания дают.
Владислав Юрьевич, я знаю, ну, так сказать, не очень хорошо. С Грызловым я вижу чаще, но в виде его вот на определенном пьедестале. Что же касается самого закона, я еще раз сказал, Володя, к сожалению, не слышал. Значит, я говорю о том, что есть некий, на мой взгляд, анахронизм в тех вот формах, о которых вы сегодня ратуете. Потому что это порождение позавчерашнего дня. Все шествия, митинги, так сказать, и протестные демонстрации, это все-таки еще отголоски того времени, когда средства массовой информации не занимали столь серьезную позицию в нашей жизни.
Владимир, вот, пожалуйста, вас агитируют средства массовой информации и в интернет.
Насчет отголосков я, конечно, слегка удивлен, потому что демонстрации и митинги по-прежнему являются основной формой, и не только в развитых демократиях. Я хочу напомнить вам, что после Беслана миллион римлян вышел вечером на площади Рима со свечами для того, чтобы вместе с нами скорбеть о невинно погибших детях. Я хочу напомнить вам, что даже в авторитарных странах митинги и демонстрации являются основной формой как поддержки власти, так и протеста. Мы все недавно видели на телеэкранах, как ликовали сторонники Чавеса в Каракасе, и как на следующий день негодовали сторонники оппозиционного кандидата. Поэтому вы просто делаете какое-то очень крупное политологическое открытие о том, что митинги и демонстрации устарели. Даже если это было бы так, то всецело уважая ваше мнение, я все-таки хочу вернуть вас к другому. Мы можем с вами в качестве просто дискуссии обсуждать, уместные митинги и демонстрации или неуместные. Но как законодатели мы должны чтить Конституцию.
Конечно.
Это та Библия, на которой клялся не только президент, но и каждый из нас в душе и формально, и де-факто должен чтить Конституцию. В Конституции прямо сказано, что граждане вправе...
Собрание.
Нет. Граждане вправе мирно, без оружия собираться. Конституция не делает различия. Неправда. Конституция не делает различия в помещениях или на площадях. Больше того, хочу вам напомнить и Михаилу, и слушателям, и вам, что это уже не первый приступ этого права. Напомню вам, что та редакция, которая сейчас действует о митингах и пикетах и демонстрациях, тоже была сопряжена с огромной дискуссией, помните? И были огромные возмущения и так далее.
Ну, ограничили, так, запрещают.
И уже ограничили. Уже сейчас чиновник вправе сказать, вот вы знаете, вы на, значит, Октябрьской площади собираетесь, а вот на Триумфальной не собираетесь.
Считаю, что это уже, правильно.
Да, ну, понятно, что вы считаете, что это правильно. Вот, я так не считаю. Вот, поэтому в данном случае, вот в том виде, в котором вы внесли этот законопроект, ну, это в чистом виде разгром этого конституционного права. Вы можете с этим не соглашаться, но... Просто это, вот я скажу так, ни в какие ворота не лезет. То, что вы внесли, не лезет ни в какие ворота.
Я понял.
Даже в авторитарных странах, я повторяю, даже в Белоруссии, Владимир Владимирович, законодательство более либеральное по отношению к оппозиции, чем то, что вы сейчас предлагаете.
Давайте мы, слушатели, вот послушаем. Александр из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. У меня будет одна реплика и два вопроса каждому. Потому что первая реплика такова. Понимаете, в чем дело? Доказывать товарищу господину Симага о том, что что белое это белое, а черное черное, потому что с дурака снимать шляпу.
Хорошая.
Понимаете?
Реплика.
Второе. Непосредственный вопрос товарищу господину Симага. Скажите, пожалуйста, вы поступили с принципом за сколько? Напомните, пожалуйста, как, за 30 серебряников или как?
Еще хороший вопрос.
Понимаете, в чем дело? Вы своими репликами не очень напомнили вашего киногероя в фильме «Ворошиловский стрелок». Абсолютно точная копия. Второе, теперь Володя Рыжкова, вопрос. Володя, скажите, пожалуйста, в связи со всей этой политической обстановкой, каковы перспективы объединения вашей республиканской партии, например, с хотя бы с Яблоком или с ПС? Ну, все-таки, понимаете, я все-таки еще верю, что все-таки когда-нибудь хоть какое-то объединение произойдет.
Отлично. Ну что, Владимир Владимирович, у вас минутка есть до новостей.
Понятно. Я могу
на
вам
наезд
сказать,
ответите?
Я могу вам сказать, как бы ответом, ответить вопросом на вопрос к Владимиру Рыжкову, потому что две реплики вашего радиослушателя, они, к сожалению, наверное, или, к счастью, наверное, не требуют ответа. Скажите, Володя, о демонстрациях в Венесуэле, обо всех перечисленных демонстрациях, каким образом вы узнали?
Из средств массовой информации.
Спасибо.
И
это
что?
Очень хоро...
что
не,
это
я
меняет?
Я же не читал ничего, это же не еврейский пинг-понг, мы с вами как бы разговариваем. Таким образом, я хочу вас подвести к одной мысли, что если 10 тысяч человек выйдет на опушку леса и проголосует за какую-то резолюцию, но средства массовой информации не приедут, это одна ситуация. А если один из заместителей председателя Государственной Думы выйдет на Манежную площадь и объявит голодовку в связи с несогласием регламентных норм, приедут с Папуа-Новой Гвинеи. И тогда получается, что один человек создает некое событие, о котором будут знать все, а те 10 тысяч пролетели как фанеры.
Если его не свинтят на этой площади,
это уже здесь важный, момент. Дело в том, что это просто две разных темы. Первая тема, как политическая жизнь отражается в СМИ. У нас в России она страшно искажена, потому что главные СМИ подконтрольны Кремлю.
Да.
Именно... Но я обсуждаю другую с вами тему.
Нет, я вам как раз и сказал.
Я согласен с вами, что это большой вопрос. Я абсолютно согласен. Но мы обсуждаем другую тему. У граждан...
Я говорю об анахронизме, который...
Нет, у граждан должно быть право выйти и протестовать. Белорусское телевидение тоже не показывает митинги белорусской оппозиции. Вы прекрасно это знаете. Либо, если показывает, то обливает грязью. Но, тем не менее, даже Лукашенко не смеет препятствовать белорусам в этом праве.
Ну что ж, Владимир Рыжков,
еще остался
Владимир
второй вопрос,
Симага,
я отвечу,
да, конечно,
на него, да.
Мы
да.
дискутируем, и все это продолжится после выпуска новостей. А Ирина Лагунина 22 часа будет рассказывать о новых фильмах об Александре Литвиненко. Спасибо.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Международный комитет защиты журналистов сообщил, что Генпрокуратура России ведет следствие по делу нескольких чеченских милиционеров в связи с убийством Анны Политковской. Члены комитета утверждают, что об этом им сказали в МИДе России. В МИДе и Генпрокуратуре эту информацию опровергают. Верховный суд России признал законной ликвидацию Нижегородского общества российско-чеченской дружбы, отклонив жалобу его руководителя Станислава Дмитриевского. Дмитриевский был в прошлом году приговорен к 2 годам условно за публикацию обращений лидеров чеченских сепаратистов. В городе Кушево, Свердловская область, при взрыве в жилом доме пострадали 7 человек, в том числе 2 детей. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в связи с убийством уроженца Грузии. Российский посол Вячеслав Коваленко вернулся в Тбилиси. Союз правых сил снят с выборов в парламент Дагестана по решению местной избирательной комиссии. Комиссия Европейского парламента одобрила документ об участии ряда стран Европы в секретных операциях ЦРУ США. В документе говорится, в частности, что власти Великобритании, Польши, Германии и Италии знали о полетах самолетов ЦРУ, перевозивших подозреваемых в терроризме. Президенту Израиля Моше Кацаву может быть официально предъявлено обвинение в злоупотреблении властью и сексуальных домогательствах. Генеральный прокурор Израиля считает возможным предъявить президенту эти обвинения. В Стамбуле десятки тысяч людей приняли участие в похоронах известного армянского журналиста Гранта Динка, убитого в пятницу. Динк был известен статьями о геноциде армян в Османской империи, за что неоднократно привлекался к суду. В Ливане объявлено о начале всеобщей забастовки. Забастовку инициировала группировка «Хизбаллах», которая добивается отставки правительства и внеочередных выборов в парламент. Вокруг Бейрута блокированы все дороги.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, в нашей московской студии Владимир Рыжков, Республиканская партия Владимир Семаго, фракция «Единая Россия».
И партия «Единая Россия».
У вас партбилет, если это радует. Не депутаты собой. Государственной Думы, телефон 8 800 222 12, пейджер 961-3333, Петербург, это Москва была, Петербург 740-40-49, абонент «Радио Свобода». Я сначала прочитаю с пейджера, а потом Владимир ответит на вопрос, который там повис. Господин Семаго, 15 лет назад я свободно ходила на митинги в Лужниках, на Манежную площадь. Власти в то время считались с волеизъявлением нас, народа. Ну, не очень считались, но тем не менее, ну и много и выходило. А как сейчас я могу проявить свое волеизъявление, если я не член никакой партии, не имею права быть избранной, не имею права голосовать за того депутата, наверное, кандидата, который может общаться со мной и представлять лично мои интересы. Все партии далеки от меня, это абстрактные единицы. Софья Павловна, москвичка. Ну, Владимир, вот видите,
да,
это интересное мнение.
Был вопрос, я отвечу сначала на вопрос из Питера, а потом мы прокомментируем это письмо короткое. По поводу объединения Республиканской партии с другими демократическими партиями, я 100 раз уже говорил, мы открыты, мы готовы, хоть завтра. Но мне кажется, это в гораздо большей степени вопрос к Яблоку и к СПС. Вот. Что касается этого письма очень интересного, да, вот здесь я даже подчеркнул бы, за последние несколько лет другие возможности влиять на государство резко сократились. Телевидение, о котором Владимир Владимирович столько много говорит, как оно замечательно, оно на самом деле является сегодня полностью подконтрольным Кремлю и пропагандистской машиной. Через него не повлияешь. Печатную прессу народ в основном не читает. Интернетом охвачены очень немногие люди. Выборы в очень большой степени фальсифицируются и манипулируются. Главным образом, недопуском оппозиции. Это было в Москве, это было в десятках других регионов.
Ну, сейчас вот в Дагестане.
И поэтому, да, сегодня СПС сняли в Дагестане, в Питере сейчас пытаются снять Яблоко, нас, Республиканскую партию, в свое время сняли в Чечне и так далее. Значит, что остается людям? На сегодняшний день единственный действенный механизм переломить ситуацию в свою пользу стали демонстрации и митинги. Коротко напомню, именно демонстрации и митинги смогли хотя бы отчасти улучшить ситуацию по монетизации. Именно демонстрации и митинги спасли Байкал, когда около 10 тысяч народу вышли в Иркутске.
И не один раз.
Именно демонстрации отбили от лагеря Олега Щербинского. Я могу перечислять дальше. Поэтому, на мой взгляд, вот эта попытка ограничить еще и свободу митингов и демонстраций просто приведет к тому, что напряжение в котле под закрученной крышкой будет нарастать, и дальше уже непрогнозируемые события. Поэтому, на самом деле, передо мной сидит дестабилизатор. Значит, человек, который подталкивает Россию к погромам и к насилию, вместо того, чтобы наоборот, расширять возможности людям выражать свое мнение и влиять на власть. Вредная, она не только антиконституционная, на мой взгляд, она даже вредная, эта инициатива, потому что подрывает стабильность в нашем
вот
обществе.
Вот Светлана пишет, очередная медвежья услуга Единой России разъярит людей. Почему вы уверены, что люди будут законопослушными овечками при незаконопослушной власти, будете закручивать гайки, далее сорвете резьбу? Семаго, потом еще один вопрос.
100% так и будет. Я напомню, что первые митинги по монетизации, когда народ перекрыл Ленинградку в Химках, Владимир, ты помнишь, да?
Да, конечно.
Они же были не санкционированы.
Абсолютно.
И никто не был задержан, потому что власть настолько испугалась тогда, что начала принимать меры. Так и здесь. Этот закон не остановит протеста, но переведет его в более такую брутальную и антизаконную форму.
Тогда отвечайте за подрывную деятельность.
Тогда вернемся просто подрывник, к обсуждаемой подрывник. Теме, да. Потому что очень много справедливого и подлинного было в ваших словах. Я просто удивляюсь, так сказать, способности поколению ваших политиков уходить в сторону от сути проблемы. Ведь я же никогда не говорил о том, что митинги, демонстрации необходимо запрещить, искоренить. Я просто считаю, еще раз убежден, и вы знаете это прекрасно, что без средств массовой информации никакие митинги, протесты ничего не дают. К сожалению, мы сегодня живем совершенно в другом мире. Это первое. Второе. Одна из поправок, которую мои коллеги по инициативе не приняли, я жалею, но тем не менее я буду, наверное, сам каким-то образом продвигать эту идею, состоит в том, что если заявляется какой-то протестный митинг, какое-то шествие или что-то еще, то должны быть средства массовой информации, которые открыто заявляют о своей поддержке данного политического мероприятия, потому что надо уже сегодня разделять ответственность за проведение этого мероприятия и за его освещение. Потому что, подчеркиваю еще раз, не будет средств массовой информации, нулевой
эффект. Обижите государственное телевидение, безусловно, за которое тоже платится, между прочим, всеми налогоплательщиками.
Тоже.
Сколько
хотите,
каналов-то?
Хотите влезать? Хотите влезать. Будьте любезны заявить о своей политической позиции. Нет сегодня безучастных средств массовой информации. Так же, как вот вы, например. Ну, мы же видим с вами, что ваша позиция вполне однозначна, и я здесь считаю, что ее нужно уважать.
Моя позиция, она считаю, давать вам слово. Уважать. Вот Геннадий вам пишет, если дело дойдет до лесных полян, это будет называться партизанской войной. Господин Семагов, ой, извините, да, откровенный демагог рупор Суркова Геннадий Филиппович пишет. Геннадий, объясните, пожалуйста, я еще Семагов, статья 31 Конституции, граждане имеют право на шествие и пикетирование. О какой опушке он говорит?
Так. А почему на опушке
нельзя?
А почему
на опушке нельзя? Господин Каримов вас поддерживает. Удивляются конституционным иллюзиям Владимира Рыжкова Александр. Уважаемый депутат Единой России, почему, когда митингуют оппозиция, не дают разрешения на митинги, хотя так называемые наши в поддержку партии власти и Путина могут митинговать где угодно, пишет вам Андрей.
Да, например, перекрыть на полдня Ленинский проспект.
Ну, или проспект Сахарова.
Ну, против Сахарова там хоть движение небольшое, когда Ленинский перекрыли.
А когда был какой-то последний запрещен митинг или шествие вот оппозиционных
рассказываю,
партий.
Другая Россия направляла официальную заявку на шествие от памятника Маяковского до памятника Марксу, чтобы mm-hmm. пройти вот эту нижнюю часть Тверской да. в сторону Кремля.
И в этом, в этом, выходной, в, день.
Выходной день. Это в этом, причем мы предлагали то время, когда движение минимально. В этом mm-hmm. было отказано.
Вот а последний вы пример. Обратились в судебные органы?
По-моему, да, как бы юристы...
Да, там отложено на февраль.
Отложено, как обычно в таких случаях. Да, там был иск в суд. Владимир, я хочу сказать,
не,
что...
Нет, можете, да, да, потому да, что получается, да, как глухонемым да, разговариваете. Да, да. То, о чем я и говорю, что на сегодняшний момент, и вы подтвердили это своими, так сказать, сегодняшними монологами, что существует большое количество наболевших проблем в нашем обществе, которые нужно решать в первоочередном, так сказать, масштабе. Это судебная система несовершенная. Это первое, самое главное, я считаю, что. И, на мой взгляд, есть еще целый ряд проблем, связанных с процедурой голосования. Вот я думаю, что оппозиционный пыл и настрой нужно сегодня мобилизовать на эти два компонента нашей современной жизни. Потому что если мы не создадим условия, которые проявил Уго Чавес при своих, так сказать, голосованиях за президентское кресло, когда не существует гарантии, что у тебя не будет фальсификации, мы дальше не двинемся никуда. И никакие протесты, я сейчас закончу мысль, и никакие протесты, по сути дела, ни на Манежной площади, ни на проспекте, так сказать, Маркса не помогут до тех пор, пока действительно, как вот ваши радиослушатели вам советуют, не возникнет некого единения.
Они вам советуют.
Нет, они Владимиру Рыжкову советуют. Не возникнет единения какой-то мощной политической структуры. Государство, на мой взгляд, сегодня, или администрация, как угодно, они вынуждены были сегодня этот инструментарий создавать. И это беда в основном, так сказать, российского общества, потому что не создав хорошую, серьезную составляющую...
А как поможет запрет митингов и демонстраций реформе судебной?
Я не об этом. Вот они все хотят добиться, чтобы вы вышли хорошенько на улицу.
Допустим, доктор говорит человеку, я у вас руку отрежу. Да. Человек говорит, да когда у меня здоровая? Ну, у вас что, нет других проблем? Я вот вижу, вы близоруки, там, у вас там живот болит. А руку я вам отрежу. Вот вы все время переводите, так сказать,
нет,
с руки
совсем,
на живот.
Совсем нет. Понимаете? Я просто вам сказал о том, что в обществе...
с честному голосованию запрет митингов?
Вот в обществе...
Не могу
в
понять.
Обществе на сегодняшний
да.
день
да.
существуют более наболевшие проблемы, потому что ключевые позиции ваши стоят да. в том, что у вас есть две абсолютно точные перспективные цели, по которым надо ударять, но вы хотите ударять не в законодательной сфере, а вы хотите вывести людей для того, чтобы они протестовали.
В законодательной сфере вами все монополизировано. Если в СМИ, где мы раньше эти темы обсуждали, у Савика Шустера и так далее, все монополизировано. Да. Если на выборах уже почти ничего не решается, потому что оппозицию до них не допускают, а выборы фальсифицируют.
То формула – это ходить по улице Горького.
А что остается? А теперь вы говорите, а вот теперь, ребята, ходить нельзя.
Так,
значит, а я что-то не знаю, дальше-то что? Дальше значит, революция.
Значит, еще раз говорю, да. Ходить со средствами массовой информации или без?
То есть вы левую руку отрезали, правую отрезали, ноги отрезали, правую отрезали, говорите, а что ж ты не хочешь
стареть? Я говорю о бессмысленности.
Ходить надо, ходить, полезно ходить.
Вот Владимир Симагов, по-моему, как раз отвечает на запрос народа, Владимир Владимирович. Вот о бессмысленности. Когда 75% действительно не хочет ходить на выборы и считает, что бессмысленно, вы этому народу и доказываете, что это бессмысленно. Я закрываю эту тему, потому что это невозможно. Это вот один из слушателей был прав, характеризуя ваш метод. Все переходит из конструктивного разговора в некую такую странную дискуссию о другом. Пожалуйста.
Значит, главный мотив авторов, что нужно избежать экстремизма на улицах. Да. Как эта тема решается в демократических странах? Например, во Франции. Никогда французские власти не запретят никакую демонстрацию. Любая демонстрация проходит. Но принимаются две вещи. Первое, во время демонстрации поддерживается общественный порядок полиции. И второе, если на демонстрации допущены экстремистские лозунги и действия, потом людей задерживают и наказывают. Но ни в одной цивилизованной стране нет запрета митингов и демонстраций. Все происходит постфактум.
Сегодняшние, посчитайте,
организаторы,
программу сегодняшней саркозии.
И организаторы, я не хуже вас знаю. Я не хуже вас знаю.
Я говорю о программе.
То, что происходит. Я только знаю одно, что даже неонацисты в Германии по центру Берлина проводят шествие, но государство реагирует после этого, потому что никто не вправе...
Или если они нарушают
порядок. Да, никто не вправе покушаться на конституционные права.
Французский опыт показал нам абсолютно однозначно, что будете сидеть, смотреть на все на это, вам будут громить магазины, сжечь машины, убивать людей.
Французы справились с этой бедой.
Две недели бушевало, а потом справились.
Французы не сделали вашего вывода, что
еще раз говорю, посмотрите программное заявление Саркози сегодня.
Я понимаю, почему.
Давайте запретим демонстрации.
Я выдам страшную тайну, почему все время Франции Владимир Симага апеллирует, потому что у него украли паспорт.
Ограбили, в том районе, который и бушевал. Поэтому я и говорю, что...
Вот откуда родилась инициатива, а мы все Кремль.
Поэтому я и говорю о том, что если вы сегодня будете пропагандировать этот метод как единственная панацея в политической борьбе, я еще раз вам говорю, вы глубоко не правы. Но аргументированно спорить вы же не можете, поэтому я как бы оставляю свое право на палате высказать свою точку зрения.
Право.
Я вас уверяю еще раз, что мы посмотрим, какая ситуация у нас.
Палату нашему знаем.
Брэк. Значит, Владимир Симага и Владимир Рыжков обсудили вопрос о митингах. Есть еще несколько вопросов. Вот, кстати говоря, Светлана спрашивает, как получилось, что Дума, вопреки мнению президента, который просил вроде как ратифицировать протокол о реформе Европейского суда, неожиданно проголосовала против. Почему теперь Единая Россия такая смелая, что голосует против президента? Владимир Симага.
Я думаю, что здесь надо говорить не о смелости или не смелости, а о консерватизме нашего взгляда, что если царь велел, то уже ничего изменить нельзя. Это у вас у всех в сознании. У вас у всех сознание.
Или он велел публично,
или велел
а нашептал.
Так, а велел не так. И мы вот все время как
так,
бы
ваш
думаем.
Ваш ответ понятен. Владимир Рыжков.
Хорошо, мне нравится, что вы понимаете мой ответ, даже не слышали.
Это была просто элементарная игра. Президенту нужно было выглядеть хорошим в глазах Совета Европы, европейцев. Заметьте, что главные наши члены делегации в Страсбурге, они голосовали за ратификацию. Костя Косачев, значит, и другие. Андрей Климов. Потому что им нельзя было, значит, мараться и так далее. А остальным под мигнули и дали понять, что можно голосовать против. Поэтому это был явный розыгрыш. Но неужели кто-то всерьез думает, что Единая Россия способна пойти против мнения президента? Да нет, конечно.
Мне на сегодняшний день очень приятно слышать, что такие серьезного высокого уровня политические интриги существуют. Я человек немножко попроще, я вот не участвую в этом. И еще раз вам говорю, что когда мы будем эту инициативу, о которой сегодня говорили, вводить, так сказать, как бы в сферу деятельности депутатского корпуса, я постараюсь найти еще более жесткие аргументы, и это моя позиция. Когда вы меня спрашиваете о каких-то общих материях, которые существуют на сегодняшний день, не я их сформировал. Меня 6 лет в парламенте не было, я занимался нормальным бизнесом. И когда я пришел в ту палату, которую сегодня представляет Владимир Рыжков, я видел, как много необратимых процессов произошло.
Мы оба представляем, да.
Понимаете? И поэтому для меня вот этот сарказм, который сегодня вылился почему-то на меня, он, на мой взгляд, несостоятелен.
Это не сарказм, это мнение народное. Вот Игорь Антонович пишет.
То есть вы как бы...
Нет, я вам читаю пейджер. Если бы возмущенные бабушки не вышли на митинг, ваша фракция не почесалась бы, чтобы придать 122-му закону хотя бы видимость божеского вида.
Более того, согласен с этим.
Никакие протесты не помогут из-за страха Единой России.
И не говорю о том, что не надо митингов и протестов. Я говорил только лишь о том, что влиять на процедуру, а уж тем более на результаты голосования, на мой взгляд, митингами, как это было в Киргизии, как это было на Украине, на мой взгляд, это несостоятельно.
В Сербии,
посмотрите, а в Венесуэле ни одного митинга протеста не было.
Раньше,
знаете, что было? Раньше яйцо было. Ну, понимаете?
Не расстраивайтесь. Давайте мы слово слушателям дадим. Леонид из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Меня удивляет, почему депутат Симага так слабо защищает полностью конституционный свой законопроект. Ведь 55-я статья, часть 3-я Конституции говорит, что любые права всех граждан и права на жизнь могут быть ограничены до нуля простым федеральным законом во имя интересов других лиц. Откройте Конституцию, почитайте сами. Вот эти другие лица и принимают эти решения. Так что конституционных прав остается очень немного. Спешите пользоваться.
Владимир, вы
понимаете, вы очень странно понимаете.
Это сарказм.
Нет,
это
ирония, он конечно. Очень странно. И, может быть, он всерьез говорит. Если всерьез, то это очень странное толкование Конституции, потому что Конституцию нужно понимать в совокупности. И как раз то право, которое закреплено о шествиях, митингах и демонстрациях, относится к основополагающим правам и свободам граждан.
А 55-я
статья говорит лишь о тех отдельно оговоренных в Конституциях случаях, когда можно ограничивать. Например, зэк, ну, то есть человек уже, который получил приговор, не может голосовать. Это прямо упомянуто Конституцией.
Выборы
не проводятся в условиях чрезвычайного положения. Или, например, право ареста, но только по суду. И так далее. Это отдельно оговоренные Конституцией случаи. Они никакого отношения не имеют к митингам. Точно так же можно договориться до того, что федеральным законом можно отменить федеральные выборы. Понимаете, это абсурд. Или федеральным законом можно отменить свободу слова. Это абсурд. Есть основополагающие права человека, закрепленные Конституцией, которые законом ограничиваться не могут.
А еще напоминаю господину Симага, что рядового Рудакова спас только пикет, пишет Светлана.
Совершенно
ну,
верно.
Спас или не спас, но, слава богу, привезли в Москву хороший госпиталь. Геннадий, Ленинградская область, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня хотелось бы задать Владимиру Владимировичу вопрос.
Вот вы сейчас получите.
Значит, чем объясняется бездушное отношение Единой России к людям с ограниченными возможностями? Например, закон 122 о замене льгот, обесценивающимися деньгами, он резко ограничивает возможность этих людей трудиться, передвигаться. Например, если инвалид первой группы куда-то поехал, в большинстве случаев ему нужно расплачиваться за сопровождающего по полной программе. И вообще, конечно, если бы люди имели здоровье такое нормальное, они давно вышли на митинг, ну?
Вот так, не могут выйти на митинг и вам указать. Будут через средства массовой информации вам указывать.
Наверное, я думаю, что здесь есть определенная правота, и не надо иронизировать по поводу вот таких искренних выступлений человека, которые, наверное, действительно
по
имеют определенные ограниченные способности к перемещению, к передвижению в том числе. Еще раз говорю, что наш закон ни в коей мере не ограничивает вот этого волеизъявления, а он лишь пытается его упорядочить, раз. А во-вторых, не сделать митинги, шествия и протесты орудием влияния на неправосудные, незаконные решения. Вот в Киргизии мы видели элемент, так сказать, вот воздействия толпы на политическую ситуацию и на слабость в определенной степени.
Скажите, в Украине тоже.
На Украине сегодня, вы знаете, ситуация какая.
Хорошая, да? Вот ваш ставленник Янукович,
абсолютно,
да,
правильно, наш ставленник Янукович, премьер, и страна, я думаю, будет двигаться в нужном направлении. Поэтому для меня сегодня ситуация, когда мы вынуждены с вами как бы схоластически спорить о том, что нарушается, что не нарушается, я думаю, что это несостоятельный спор.
Будучи наблюдателем на выборах 99-2003 года, ответственно заявляю, что выборы 2003 года в Госдуму были грубо сфальсифицированы в пользу Единой России.
Вот так.
Мы подали в суд,
поэтому
но суд
я
нас
и говорю,
не поддержал.
Поэтому я и говорю, что на сегодняшний
день... А вот ведь судебная реформа. Вы за судебную реформу?
Поэтому на сегодняшний день я и говорю, что нужна судебная реформа, в первую очередь. Вторая, так сказать, нужно пересматривать нормы ответственности за нарушение закона об избирательном праве.
Да, 15 лет Семигин предложил.
Вот я предложил, это, вы знаете, мы совпали даже по цифре. Я считаю, что 15 лет это нормальный срок. Что чиновник должен посмотреть и сказать, вы знаете, а что я буду свою семью ставить, так сказать, под удар? Да провалитесь вы с вашими выборами. Лучше я это сделаю честно. Вот, на мой взгляд, это гораздо актуальнее, чем нежели
вас рассуждать. Вас говорит коммунист, нет, бывший. Нет.
Вы знаете, радует. Я, Мишенька, я меняю, может быть, партии, но я не меняю убеждений. Я взрослый мальчик.
Вам
уже.
Не верят слушатели, это я не, вот не, могу это, вам прочитать, но не хочу, сложная, вы обидитесь.
Это их сложная судьба заставляет верить или не верить, понимаете? Я никого не убеждаю, у меня есть своя собственная позиция. Она выражена в том числе и в инициативе по этому закону. Значит, когда после там, 8-10 февраля, если мне удастся убедить фракцию, этот закон войдет в свое обычное регламентное русло, мы просто продолжим эту тему уже по результатам голосования.
Да, я хочу все. К Владимиру Рыжкову еще обратиться. Тут упомянули вот эту вот ситуацию со 122-м законом, а я вспомнил министра Зурабова, которого, по-моему, буквально вот этой осенью там чуть ли не единороссы собирались снять с должности, и обыски, там аресты, и все, что только не было. И вдруг все затихло, и даже министр тут новую инициативу выдвинул, чтобы рецептурные лекарства отпускали только по свежим рецептам, чтобы очереди к врачам увеличить. Что случилось с господином Зурабовым и с единороссами, которые вдруг хотели снять министра, а теперь не хотят?
Ну, что случилось? Я думаю, все понятно. Вообще такая фигура непотопляемая оказалась. Вот удивительная просто вещь. Самый непопулярный в стране министр. Значит, грубейшие провалы. Я сам был в этих поликлиниках, я видел эти огромные очереди людей, несчастных льготников, которые стоят. Я видел эти красные усталые глаза, значит, врачей, которые вместо того, чтобы осматривать пациентов, выписывают бесконечные рецепты, где там сотни буквок надо вставить в правильные клеточки. А если ты хотя бы в одну клеточку вставил не ту буковку, то потом несчастный старик возвращается обратно из аптеки без лекарств, встает в ту же самую очередь. Все это по-прежнему существует, и эта бесконечная дурная процедура продолжает работать. С Нового года такие же огромные очереди выстроились в аптеках. В фонд, который непосредственно курирует министр, где сотни миллиардов рублей прокручиваются, все его руководство арестовано, и только с головы министра не падает ни один волосок. Я думаю, что здесь, наверное, самое время мне передать, значит, слово, да, для ответа, да, Владимиру Владимировичу.
Что у вас там во фракции?
Почему затихло-то все?
Существует у нас как бы понятие на сегодняшний день в России, Володя, вы думаете, что ответите на это компетентно, политическая ответственность за правительство.
Нет, не существует, к сожалению.
Есть ли принцип создания или формирования правительства по политическому признаку?
Нет, нет, не хотя существует. Я сам вносил закон, вы и знаете, я вносил о правительстве закон. Парламентского
большинства. И мы большинства, с вами здесь, да, несмотря, да, на иронию и сарказм ведущего, в принципе, долгое время плавали в одной и той же лодке. Сегодня мы разошлись.
Она утонула.
Вполне принципиальной позиции нет. Я называю эту лодку Российской Федерации, может быть, в вашем представлении она уже утонула. В моем нет. И более того, я могу сказать еще раз, что если мы не придем к осознанию политической ответственности победившей партии на выборах, мы никогда не изменим ничего ни в политическом, ни в экономическом плане.
Ну, я с этим согласен, вопрос в другом.
Это мое убеждение. Почему опять к тому, куда там партия... перешел, кому перешел. Нет, у меня есть убеждение.
Вопрос в другом. Я согласен с вами об ответственности. Вопрос в другом.
Оправдание
почему
никогда
партия
не было
говорила принципе. Об ответственности и вдруг замолчала?
Вот это не могу сказать. Так же, как сегодня меня журналисты спрашивали, а вот почему такая позиция у Бориса Вячеславовича Грызлова по этому вопросу? Да не знаю. И меня, честно говоря, взрослого человека уже, я не собираюсь делать политическую карьеру, я не собираюсь становиться председателем партии, мне наплевать на это, если честно говоря. Но меня некоторые позиции в нашем обществе, в нашем формирующемся ощущении тех необходимых результатов и, будем говорить так, методов работы, они меня волнуют. Моя инициатива только с этим связана.
Ну, давайте еще один вопрос слушателя. Виктор из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Господин Симага, скажите, пожалуйста, я сейчас не помню, кажется, 54-я Конституция четко прописывает, что...
Собрание.
А?
Свобода собраний, да.
Нет, не только собрание. Я сейчас не помню, 54-я или какая, что в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы других граждан.
Но не говорится об ограничении. Ограничение позволительно.
Нет, но ограничение да.
Да. Я предложил ограничение.
А 17-я статья четко прописывает то же самое, что если сейчас я не помню просто наизусть, но она то же самое говорит, что исполнение своих прав и свобод не должны умалять права других лиц.
Да. То есть вы как бы в моей инициативе мне отказываете, одновременно цитируя статью Конституции. Я исполнил свой внутренний моральный долг и право использовал, которое мне даровано Конституцией. Право моих оппонентов опровергнуть ту теорию и ту идею, которую я заключил в своей законодательной инициативе. Ничего другого я здесь не вижу.
Политика «Единой России» оставляет желать лучшего. Для простых людей делается очень мало. Но политика демократов в 90-е годы была не лучше. Все только для денежных мешков, пишет вам Владимир Рыжков Татьяна. А вы, Татьяна, ну, попробуйте, проголосуйте теперь не за «Единую Россию». Может, они прозрели?
Я Татьяне только одно могу сказать. Татьяна, я не стоял тогда, как говорится, у руля власти. Вот, и понимая, так сказать, ваши, так сказать, мотивы, тем не менее, не собираюсь брать ответственность за все, что делалось в 90-е годы.
Ну вот, и тем не менее, Татьяна права, потому что если мы посмотрим перечень персональный всех тех министров, которые, так сказать, формировали изначально власть после 90-го года...
Иных уж нет, а те далече.
Да, но все в полном порядке.
Ну, как президент говорит, как говорит Путин, наша начнем подруга с этого, Ксюша, он не министр был, но вице-мэр.
Не, ну вице-мэр и министр федерального значения.
Ну, огромный что, город,
ну, знаю, ну а как? А ресурсы, а потоки-то? Ну, давайте ну, так. Министр Равин и министр, и за вице-мэр в городе Санкт-Петербурге. Ну, что мы здесь?
Да я согласен, это очевидно, но, значит, мы сегодня обсуждаем, мне кажется, другую тему. Безобразий было много сделано, кто с этим спорит?
Не, про, мы говорили
но
про
это
этого,
повод,
про
министра но Зурабова. Но это не повод отнимать у людей те немногие конечно, права, которые конечно. У них пока еще остаются.
Не отнимаю. Вот честно могу вам сказать,
но это вам так кажется.
Более того, я еще буду вносить инициативу Московской городской думы о том, что у нас были прецеденты, когда заявляется под одними лозунгами, а потом выходят под другими.
Ровно об этом я и говорил. Если есть нарушение закона в ходе мероприятия, привлекайте, ради бога, это делается.
Если есть признаки преступления,
это делается во всем мире.
Если есть признаки преступления, Володь, прокуратура.
Нельзя наказывать людей за несовершенные преступления. Вы предлагаете сделать это. Нет. Вы говорите, а я вот знаю, он совершит. А вам,
наша норма...
вам говорят, да несовершим мы.
Нет, наша это, норма,
ладно,
Володь,
я вас наша
норма,
вижу, совершите.
Наша норма в неоспоримое доказательство представляет. Неоспоримое. Читайте закон или проект.
Я читал.
Неоспоримые доказательства, свидетельствующие о наличии, представляются прокуратурой в суд, суд решает.
Неправда. По вашему законопроекту написано, что если надо организаторы... я читал внимательно, да. У меня с собой есть. Если организаторы, по мнению Генеральной прокуратуры, планируют нарушить закон, то митинг не разрешается. Это нарушение конституционных прав, потому что чиновник не вправе ограничивать права
Владимир,
граждан.
А может быть, если
нарушено...
Мы не о чиновнике, а о суде, Володя.
Говорим о суде. А я говорю конечные о чиновнике цифры, под названием зам генерального прокурора. Да. Это чиновник.
Обращается в суд.
Опять в суд. Да. Уже когда вы запретили мероприятие, это неконституционно.
Нет. Суд запрещает проведение мероприятия.
У вас две нормы. Одна норма по суду, что тоже неконституционно, а вторая норма, вы вообще даете право отказывать организаторам
генпрокуратуре. В нашем представлении готовящееся преступление и предотвращение готовящегося преступления неконституционно.
Если это может быть нарушено.
Если это будет форма преступления, Володя, форма преступления здесь не рассматривается.
В уголовном кодексе, в уголовном кодексе нет такого состава преступления,
французские
как
события
шествие.
Показали, что шествие переходит в уголовное
понимаю,
преступление
что
легко.
Вы ментально во Франции все время находитесь.
Ну что делать у меня другого, так сказать, метода?
Ну что ж, наше время заканчивается. Я вижу, что эта дискуссия действительно незакончена. И может быть, будет продолжена в Государственной Думе. Я надеюсь, и надеюсь, дадут слово и оппозиции. И скажу слушателям Радио Свобода. У нас в гостях были Владимир Рыжков и Владимир Семаго, депутаты Государственной Думы России. А итоги дня сегодня подведет Дмитрий «Волчек. Чистое российское убийство». Британское телевидение показало фильм о судьбе Александра Литвиненко.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.